Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, неделю 25 по Пятидесятнице, мы вновь светло празднуем воскресение Христово, что для нас означает победу над грехом, над бесами и их главой сатаною, над мраком, над смертью. И это всегда мы должны держать в уме и в сердце своем, праздное воскресение Христово. Сегодня также память пророка Аввакума. Вы знаете, что зимой, начиная с декабря месяца, идет память пророков Божьих. Поэтому особое внимание обращайте на эти дни памяти этих пророков и обращайте к писаниям этих пророков, которые хранятся в Священном Писании. Сегодня Святая Церковь предложила нам Евангелие от Луки, в котором повествуется о диалоге одного законника и Господа. Мы не будем подробно разбирать это место, ибо уже не раз говорили об этом Евангелии, но обратим внимание на несколько важных деталей. Законник обратился к Господу, искушая его, так говорит Священное Писание. То есть, вы вдумайтесь, стоит живой Бог, вторая ипостась, во всей полноте и уже соединенная с человеческим естеством. То есть расстояние между Богом и падшим человечеством было преодолено. Бог соединился с человеком в лице Иисуса Христа. И вот перед этим живым Богом, перед истиной, стоит человек, который не разумеет, пред кем он стоит. Он его искушает. И искушает его вопросом по форме правильным, очень важным и крайне полезным. Учитель, он называет его, видите, учителем, то есть как бы отдавая должное, что человек даст ответ. Но в глубине духа он искушает его, и поэтому и название это в устах этого человека лицемерно. На самом деле, он, конечно же, не считал его учителем своим и не считал его ответ важным для себя, а хотел уловить в неправильности какой-то, в искажении, и для этой цели задавал вопрос. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вопрос был поставлен не в общей форме, что вообще делать, а мне, конкретно мне, делать, чтобы следовать жизнь вечную. И вот это очень правильная форма вопроса, хотя мы знаем, что он искушал Господа, подвигла Господа дать ответ на сам вопрос, не этому человеку, но на сам правильный вопрос, чтобы в лице этого человека дать ответ всему страждущему человечеству и каждому из нас, каждому человеку. Ибо это проблема каждого человека. Наследовать жизнь вечную. Ничего важнее нет этого вопроса. Этот вопрос не теоретический. Он поставлен самой жизнью. Он поставлен нашей болезнью, нашей греховностью, нашим падением. Поэтому мы должны выйти из этого состояния, этой временной, порочной жизни и наследовать жизнь вечную, совершенно другую, жизнь с Богом, благодати и гармонии. Господь ему ответил вопросом. зная, что это человек по букве, все знает. Он законник, он хранитель закона Божьего. Он знает Писание, он все знает. Поэтому не стал Господь что-то другое говорить, а обратился к его же знаниям, которые он хранил. В законе что написано? То есть вспомни и приведи мне. Как читаешь? И этот искушающий законник говорит, значит, написано следующее. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душею твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. То есть идет самый правильный, точный ответ. Ответ, на котором, как сказал Господь, висят все заповеди и все пророки. То есть основная суть закона Божьего, вот, она неизменна в Ветхом Завете, в Новом Завете, это любовь к Богу истинная и любовь к ближнему. Но здесь мы должны разуметь о разности любви к Богу и к ближнему. И поэтому дальнейшее повествование, которое касается любви к ближнему, и дает нам ответ от лица самого Господа, что же такое любовь к ближнему. Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». То есть что мы в этих словах видим? Что до этого времени этот человек так не поступал. То, что можно самую правильную веру, все правые догматы знать, хранить, соблюдать и других научать, при этом быть далече от Бога. При этом не понимать, кому ты предстоишь, не иметь никакого общения в духе с проповедуемым Богом. Это великая болезнь для тех, кто уже познал теоретически, внешне, из Писания Бога и о Боге, но не познал его личностно, в своей практике, в своем опыте. А ведь Писание служит для того, чтобы реально вступить в живое Богообщение. Ибо вначале, как учат и отцы, Бог не полагал Писание. Мы видим, что Авраам, основатель верующих, не знал Писания, он не имел его. Но Бог называл себя: «Я есть Бог Авраама». Почему? Потому что Бог научил Авраама, и Авраам был научен Богом без Писания. Писание и нужда в Писании возникла впоследствии по немощи человеческой, поскольку люди остальные не могли быть как Авраам, Исаак, Иаков, Моисей и другие Божьи избранники. Они не могли быть научаемы Богом непосредственно, к чему люди все были призваны. И поэтому возникла нужда в посредственном обучении людей. То есть Бог настолько милостив, раз люди не могут научаться от Него непосредственно, Он предусмотрел запасной, так как бы, вариант и даровал Священное Писание. Но хотя бы из него мы научались, как угождать Богу и как обрести спасение. И Господь говорит: исследуйте Писание, ибо вы в них думаете наследовать жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. То есть вся суть Священного Писания в одном – подвести человека к Господу Иисусу Христу. Никакой другой цели и значения Писание не имеет. И подвести к этому Господу Иисусу Христу как к живому Богу, как к истине, как к пути, как к Спасителю, и даровать возможность вступить в живое, реальное общение. В этом цель Писания. Но мы видим, что люди, которые по букве могут наизусть знать все Писание, на самом деле беспомощны в вопросах живого Бога общения. И когда живой Бог во плоти встает перед ним, они его не узнают, они его искушают, они лукавят, они лицемерят, они лгут на истину, и они оправдывают себя в этом. Что самое страшное, что еще и не оправдывают себя в этом. Ибо Писание нам говорит, но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу. Ну как можно перед живым Богом оправдаться? Кто оправдается? Если самооправдание помогает человеку, утверждает свои отцы и Духом Святым, он окончательно погибает. Потому что это как бы запечатывание своей гордости. А кто мой ближний? Вот в чем лукавство. Когда получает ответ от Господа, как же спастись, поступай так, как ты сказал, не спасешься. Он, желая оправдать себя, прикидывается таким неграмотным, незнающим, полоумным, понимаешь? Он, видите, не понимает, кто такой ближний. Так поступают все блуждающие от истины. Еретики, прелестники, отступники, все блуждают. И они сначала потянут, мы самые правильные, у нас истина. А когда где-то что-то их поймают, они, ой, а я не знал, а что-то, и прикидываются дурачками. Для чего? Для того, чтобы оправдать себя. А не потому, что они действительно смиряются и признают себя невежественным в вере. Нет. Вот это удивительное сочетание гордыни, самомнения. Ибо кто может искушать Бога? Тот, кто выше себя почитает, чем Бог. Умнее, чем Бог. Раз пытается уловить Бога. То есть богохульство в основе этого человека. И в то же время жалкое ничтожество. Потому что а простого вопроса, кто ближнего не знает. Вот сочетание. Вот такое показывает на прелесть человека. Господь и на это закрыл глаза. И продолжает ему объяснять, а точнее не ему лично, а в его лице нам, кто такой ближний. Ну, вы слыхали, идет рассказ о упавшем разбойнике, прошел священник мимо, увидев это, прошел левит мимо, прошел самарянин, и вы это все прекрасно знаете, и поэтому мы сейчас это опускаем, но обратим внимание на вывод. Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшегося разбойника? Спрашивает Господь этого искушающего законника. Законник отвечает, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди и ты поступай так же. Чему научают нас эти слова Господа? Они научают нас основной сути, что такое любовь к ближнему. И когда мы увидим в этих словах, что такое любовь к ближнему, то мы и поймем разницу между любовью к Богу и любовью к ближнему. В чем разница? Любовь к Богу заключается в постоянном памятовании о Боге, стремлении к Нему, прилеплении к Нему, уповании на Него. А любовь к ближнему заключается в милости. Видите разницу? Бога мы не можем миловать, это безумная мысль. Бог не нуждается в милости. Мы нуждаемся в милости Божией. А вот ближний нуждается в милости с нашей стороны. И сами мы бываем для кого-то ближними и нуждаемся в милости. И в духовной, и в душевной, и в телесной. Потому что мы все несовершенны. Все живем во грехах и во временной жизни, скорбим, страдаем, впадаем в разбойники и душевные, и телесные. И поэтому все нуждаемся в милости, как в Божьей, так и в милости друг от друга. Поэтому правильное понимание любви к ближнему заключается в этом. Не в сюсюканье, а в реальном оказании реальной милости по конкретному положению вещей. То есть впал в разбойники, обежи раны. Что-то еще случилось, конкретная же помощь. Словом, делом, молитвой, материальной помощью. Так, как складываются условия. На это обращены все заповеди Господа по отношению к ближнему. То есть нужно оказывать милость. Здесь не суд решает, а милость. Почему важна милость в отношении к ближнему? Потому что мы сами находимся под судом Божиим. Если мы будем жестко судить ближнего, этим самым мы вызываем к себе в эту меру суд Божий. Каким судом судите, судят вас. Поэтому, если мы хотим, чтобы нас Бог судил милостиво, то есть употребил милость, а не справедливый свой праведный суд, то и мы должны, потому что ближнему, неправедный суд учинять, а часто он пристрастный, ошибочный, а именно милостивый суд. То есть снисходить. И в сегодняшнем апостоле читалось, значит, часть из послания к Ефесянам, 4 главы. Апостол Павел продолжает эту тему, развивает ее. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно-мудрым и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью». Уже к верным это обращение. «Из тюрьмы, — пишет апостол, — в скорбях находящийся, — умоляю вас, не приказываю, не повелеваю, а умоляю вас». То есть каждого из нас поступать достойно звания, которым мы призваны, со всяким смиренным мудрым. На первом месте остается смиренным мудрым. Это основа христианства, это основа истинного члена церкви. Без смиренного мудрия ничего не будет. Гордость, превозношение, всякое все разрушит. Мы видим на примере этого законника. Он подошел к Богу без смиренного мудрия. По отношению к Богу мы проявляем смиренно мудрие. По отношению к ближнему мы что проявляем? Кротость. То есть особое милостивое расположение – это кротость. Не воздаем за зло ближних злом, а воздаем добром, молитвами, благословением, как Господь учил, по отношению к ближним. И долготерпением. Нисходя друг другу любовью. По-славянски мы слыхали, да, в Евангелии, говорится, терпя друг друга любовью. Обратите внимание на это удивительное словосочетание. Терпя друг к другу любовью. Не просто вот любить, потому что как сказать, просто любить, непонятно, что значит любить. А когда указано конкретно, о какой любви, о каком приложении любви к ближнему идет речь, терпя, или по-русски снисходя, то есть снисхождение, терпение по отношению к ближнему, его немощи, его недостатки, они неизбежно у всех есть, у каждого свои немощи, нету людей без немощи, не существует таких, у кого больше, у кого меньше, это другой вопрос, но обязательно в каждом человеке есть свои немощи, и склонность к греху, и прочее, и поэтому мы должны это знать и снисходить. И тогда как бы и себе даем право снисходить, чтобы к нашим немощам снисходили, тоже терпели их по любви. Вот здесь любовь бросается стороной, терпением. То есть больно, неприятно, скорбно, когда ближний тебя оскорбляет, чем-то унижает, не понимает, что-то такое делает, что нас задевает. Но в ответ то мы из любви, которая не ищет своего, то есть не ищет равного воздаяния, ибо Господь сказал, какая вам благодать, если вы любящих вас только любите? Не так ли и язычники поступают? То есть благодать дается не тогда, когда я люблю в ту меру, какую меня любят. Мне дали руб, и я обдан руб. Это не любовь, это расчет. А вот когда меня обидели, а я воздаю любовью, я получаю благодать по заповеди. За верность Богу, за веру Богу, за исполнение заповеди я получаю благодать. А если в равный возврат идет, никакой благодати нет. Ибо идет знак равенства. Поэтому обратите особое внимание на это, что любовь к ближнему проявляется прежде всего в терпении. Ибо мы живем под грехом, мы живем в временной жизни, в болезнях, в скорбях, в немощах. Поэтому неизбежно эти немощи в нашем общении друг с другом будут сказываться, проявляться. Неизбежно. И мы это видим. Отсюда все конфликты, все ссоры, все беды, все наши несогласия. И единственное, что может удержать нас в пределах церкви, и что может удержать нас в благодати и в богообщении, это когда мы будем из любви терпеть. Это и есть носите немощи друг друга, и тако исполните закон Христов, как в другом месте говорит этот же апостол. Немощи, тяготы друг друга. Здесь это называется долготерпением и снисхождением друг друга с любовью. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. То есть, если мы будем так поступать, то мы должны это делать, стараясь сохранять единство Духа, быть единодушными, единомысленными. Тогда будет у нас мир. То есть, сохраняем единство Духа для того, чтобы мир был и в сердцах наших, и между братьями и сестрами во Христе. И дальше апостол дает нам некоторые важнейшие основания нашего единства. Почему мы должны быть единодушны, единомысленны? Почему мы должны быть одно? Почему должны снисходить, терпеть, любить? Да потому что у нас один Господь. Делить не можем его. Одна вера, объединяющая нас. Одно крещение, в котором мы все погрузились троекратно в воды, умирая для греха, умирая для вражды, умирая для злобы и возрождаясь для любви, смирения, кротости, терпения и всех добродетелей, которые в совершенстве заключаются в любви к ближнему. И понятно, к Господу Богу. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех во всех нас. Так получает нас святой апостол, а его словами святая церковь. И вот задумайся теперь, почему же так происходит, что человек, вот как этот законник, знающий досконально закон Божий, священное писание, догматы, учение церкви, заповеди, реально далече отстоит от Господа. На проверку мы видим, все. Человек даже не узнает пришедшего к нему Бога. Почему так происходит? Да потому, что никакое внешнее, самое правильное знание само по себе не может помочь человеку. Без него плохо. И человек никогда вообще не выберется из тьмы и мрака погибельного. Но одно внешнее знание, если его не прилагать в жизнь, то, Господь, иди поступай так же. Если не поступать по этому знанию, оно становится мертвым, книжным и обманывает человека этой буквы, что он спасается, что он богоугодный, что он друг Божий. Он только мнит об этом. Реально он враг Божий. И поэтому мы должны не просто иметь внешнее знание, а нуждаемся в самом тщательном руководстве. Как же нам это знание в нашу жизнь приложить? И помогают нам в этом святые отцы. У нас есть великая нужда быть наставляемыми, ибо мы лукавы, мы сложны. Мы больны лютым недугом. И так здраво воспринять все не можем. По этой причине нам нужно самое тщательное руководство. Нам нужно все объяснять скрупулезно и подробно. Что значит любовь к Богу, в чем она проявляется, как ее стяжать, как к ней прийти, что такое любовь к ближнему, как она проявляется и так далее, какие заповеди, как они выполняются, когда работает заповедь, когда не работает, и много-много-много другое. И вот самые важные истины, спасительные, необходимы для нас и открывают нам святые отцы. Так они нас учат. Душа наша проста и не сложна, потому когда вас болезнует, одно врачество врачует ее. Но тело, будучи сложно из многих, притом не одинаковых частей, которые и сами составлены из четырех стихий земли, воды, огня и воздуха, когда занеможет, имеет нужду, как сложное, в разных врачествах, и притом составленных из разных трав или современных, мы знаем, лекарств. Это хорошо истолковали и внешние мудрецы эллинские. Тоже говоря, что если бы тело человеческое было единично, то есть просто несложно, то одно бы и врачество для него было потребно. Но поскольку оно состоит из многих частей, то имеет нужду во врачествах многих и многосложных. И мы видим, заходя в поликлинику, или в госпиталь, или в больницу, что существуют разные, даже целые отделы. Отдельно врачи по глазам, отдельно по зубам, отдельно по внутренним органам, отдельно там, по костям и так далее. То есть и сколько человеческих частей, столько существует разделов медицины. И каждый лечит вот эту область. Совершенно не так с душой. А душа, говорю я, напротив, будучи невещественна, проста и несложна, когда за ней может одно врачество врачует ее, а не многие. Какое же это врачество? Дух Святый, благодать Господа нашего Иисуса Христа, как говорит апостол, где Дух Господень, там свобода. Вот единственное врачество нужно для души. Поэтому цель христианской жизни, по учению святых отцов, это стяжание этого врачества, то есть Духа Святаго, или благодати Духа Святаго. Надлежит поэтому всякому христианину посредством покаяния, прежде всего покаяния, смиряющего покаяния, милостыни и всякой другой добродетели, сколько сил есть подвязаться ни о чем другом, как о том, чтобы принять действо благодати Святаго Духа. Обратите внимание на это слово «действо». Благодать соприсутствует человеку. Но мы никак не можем с ней вступить в союз. Мы не можем дать ей место в себе и действо. То есть важно не просто, чтобы благодать где-то была, а в том, чтобы она конкретно оказала во мне действо. Представьте себе, человек болеет какой-то болезнью. И он получает правильный рецепт. И покупает самое правильное, верное лекарство от этой болезни. Просит его домой и ложит на полку и продолжает болеть. То есть не происходит соприкосновение данного лекарства, предписанного врачом, с его страждущим органом. И орган остается неуврачеванным. То же происходит и в духовной жизни. Читаем о благодати, изучаем, знаем, но в реальности нет соприкосновения. И если этот больной обложится всеми книгами по медицине, изучит все лекарства, все травы, все способы врачевания, но конкретно это лекарство внутрь себя не примет, не соединится с ним, пользы от чтения и этих знаний он не получит. Он не исцелеет от этих знаний. Никак. Так и мы. Сколько бы ни знали, правильно даже, мы не получим пользы от этого, если не соединимся с врачевством, то есть с благодатью Духа Святаго. Потому что только силой Духа Святаго человек начинает жить жизнью истинно по Христу. Нет другого способа, искусства и метода к тому, чтобы христианин жил по Христе, кроме восприятия свыше силы или благодати Иисус Христовой. И если мы этого не понимаем, если мы этого не делаем, если мы над этим не трудимся, мы этим своим отношением делаем как бы в суе великую тайну Бога воплощения, Рождества Христова, прихода во плоти, страдания, воскресения, вознесения. Все Божье домостроительство для нас разрушается. А оно само по себе есть, но как бы для нас оно бездейственно. Это есть состояние страшное, Богу хульное. Не словами хулим Бога, а своим отношением, своим делом. Ты пришел, а мне это все равно. Ты страдал, а мне неинтересно. Как бы мы делами с вами говорим. Ты искупил, принес благодать Духа Святого, а я здесь ни при чем. Это безумие, это погибель. Человек грешит четырьмя образами. И это мы должны знать. Мы должны знать и болезнь свою, и ее проявление, чтобы врачеваться. Как же? Волею, неволею, в ведении и в неведении. Запомнили. Четыре образа согрешения. Волею, то есть самоохотно грешит он, когда, зная наверное, что зло есть зло, и что в его состоит воля сделать его или не сделать, делать его самоохотно. То есть человек знает, что вот это сделать грех. То есть залезть к чужому человеку в карман, забрать у него деньги. Например. Это грех. Он это знает. И от его власти зависит, залезть человеку в карман или не залезть. И если он лезет и берет, то это самоохотный грех. Волей сознательно делает. Неволей, то есть без желания, грешит он, когда бывает вынужден к тому какой-либо необходимостью. То есть человек не хочет воровать, но голод, обстоятельствами он так поставит, у него голод, он умирает от голода. И он идет на рынок, хватает там какой-то продукт питания и убегает. Он согрешает, но это уже другая степень греха, другое отношение. Это неволею, он вынужден, против своего желания согрешает. И делает зло, не желая его. Как, например, иные мученики отрицают Христа по причине нестерпимых мук, каким их подвергали. Бывает, что иной и другим образом, не зная и не желая делать зло, как, например, пустив стрелу, чтобы бить кого-то зверя, попадает в человека, или из ружья выстрелил на охоте, по ошибке попадает в своего спутника. Такие случаи, к сожалению, случаются. Вот это есть невольное убийство и невольный грех. Потому что человек не хотел этого, не желал, а по ошибке, по немощи совершил. В ведении бывает грех, когда душа знает, что известное дело есть грех, но, будучи немощно и расслаблен нравом, делает его, не имея силы противостоять брани. Вот человек знает. Вот значит, что блудить – это грех. А вот немощь соберет над ним силы, и он уступает этой немощи. Не может, и идет, и согрешает. Это в ведении. Потому что влечение сильное ко греху, и он не может противостоять ему. Делает грех, склоняясь на него и вожделяя, будто помимо своей воли. В этом-то случае особенно и познается верующими сила Христова. Именно, когда возмогают они не делать по внушению возненавиденных ими похотей. Тогда познают, что имеют благодать Христову. И так нам указан признак. В таком случае, когда мы грехи делаем ведением, то есть когда понимаем, что это грех, но нас все равно влечет, и мы как бы переступаем, поэтому преступники, то мы видим из этого, что нет в нас благодати Христовой. Потому что если бы мы возродились свыше, и была благодать Христова, то грех нам бы не обладал. Он бы искушал нас, соблазнял, но не имел силы. А здесь нет, он тянет нас. Значит, мы в грехи впадаем, потому что нет в нас благодати. В неведении бывает грех, когда кто делает что худое, не зная, что оно худо, но полагая, что оно хорошо. Это обольщение. Человек думает, уверен, что он делает доброе дело, на самом деле это грех. Это по невежеству, по неведению. Тем не менее, это грех, хотя степень его другая. При этом заметить надлежит, что грехов воли бывает немного. И они так как большую часть бывают очень явны и неотразимо теснятся в сознании, они убодают нас как какие-то острые, какое-то оружие острое. То есть мы прекрасно знаем, что смертный грех или тяжелый грех, мы его знаем, поэтому очень трудно, чтобы было таких грехов много. Мы прекрасно знаем. Они мучают человека, кто их делает, и подвигают его на покаяние. Против же грехов, то есть грехов неволю, ведения, неведения, бывает очень много. Даже без числа. То есть невозможно и перечислить, сколько бы этих грехов по этим причинам. Но они все почти малопамятны. И скоро совсем выпадают из сознания. И того, кто их делает, несмотря на свою многочисленность, не уязвляют, не задевают совесть. И как бы не вызывают на покаяние. Но гибель от них все равно происходит. Потому что они не подвигают человека на покаяние. В этом как бы великая пагубность этих грехов. Поэтому Господь сказал, что блудники, блудницы, мытари предваряются, потому что явные грехи, то есть они могут покаяться. Им трудно не признать это грехом. А вот когда грехи такие, забываются, не замечаются, не убодают совесть, они трудно врачуются, ибо не подвигают человека на покаяние. А без покаяния нельзя врачевать. Более того, человек и не почитает их грехами, и не думает об них. А они накапливаются и раздавливают своей тяжестью человека. Поэтому об этом-то наипаче надлежит нам молиться. То есть опять святые отцы полагают в основании всякого решения проблемы молитву, обращение к Богу. Почему? Я осознаю свою немощь, я не способен решить проблему, не способен справиться со своей великой бедой. Никто мне помочь не может, ни ангел, ни человек. Только живой Бог может мне помочь. И я в смиренном осознании припадаю и взываю к Богу. И только через молитву решаю свою проблему. Надлежит нам молиться, чтобы Бог даровал нам и познать их греховность, и восчувствовать. Итак, запишите на скрижали свое сердце. Это делание крайне важное, что вы должны в свои молитвы обязательно вставить прошение о том, чтобы познать свои собственные согрешения, соделанные в ведении и в неведении, и неволею. По трем случаям. Потому что волю, мы понимаем, это нельзя скрыть. Это мы видим. Значит, просим об этом. И не просто, чтобы познать их греховность, а чтобы восчувствовать ее. То есть просим познать и восчувствовать. То есть обрести правильное чувство отношения омерзения, отвращения, ненависти и жажду избавиться от них. Ибо то, что мы не помним и не чувствуем их, не делает нас безвиновными в них. А между тем, дьявол большую часть людей ввергает в гордыню по причине неведения их. Почему люди гордятся? Они вольных грехов не делают, то есть не убивают, не грабят, там нет, и думают, что они безгрешны, почти безгрешны. А так, для приличия, положено говорить, что я грешный. А на самом деле, внутри, как, вольных грехов уже не делаю, все. А то, что они грешат невольными, ведни в неведни, они это не обращают внимания, не понимают. И гибнут. Почему? Потому что не сознают их. Не думают, что они значат что-нибудь, но меняют их ни во что. Каковы люди, несмотря на то, что говорят, будто мудры суть, а оказываются буями и неразумными, поскольку не познали, что спасение всех состоит на единой милости Божией. Ни один человек не имеет в себе ничего благословного, чем бы мог спастись. Ни праведный, ни грешный. Ибо сам Бог говорит, помилую Его же аще помилую, и ущедрю, Его же аще ущедрю. И Давид исповедует это, взывая Богу, Господи, Боже, спасение моего. В чем спасение-то? В том, чтобы стать причастником святости Божией. А это состоит в воле Божией. То есть мы не можем со своей стороны А одним желанием стяжать святость Божию. Мы можем желать ее, искать ее, но чтобы стяжать, от нас не зависит. Только от воли Божией зависит. Стать причастником. Бог свят, и мы должны быть святы. Святая, святым, возглашает церковь, приглашая людей к причастию святых тайн. Поэтому то, чтобы Бог преподал святость свою тем, который управляет сердца свои к Нему, и никакой кривости не имеет в помышлениях своих, в которых души уверились, то есть стали верными Богу и верны словам Его, это состоит в воле Божией. Но с нашей стороны, что заключается? Здесь именно устремиться к Богу, стать верным Его и хранителем словес Его, то есть выполнителем. Ибо не тот праведник, кто слушает слова Божии, а кто выполняет их. Поскольку по пророку правоты видит лице Божие. То есть Бог видит эту правоту. Люди видят видимое, а Бог видит и сокровенное. Уготовайте путь Господь, говорит Писание. Правы, творите стези Его. То есть вот задача наша. Вот что мы должны делать. Приготовить путь, а уже во власти Бога прийти на это подготовленное место. Эти стези Божьи – суть души человеческой, когда они правы бывают. То есть, когда исповедует свое неведение, не научение и не наказанность. Как исповедует? Где исповедует? В молитвах своих. От своего осознания, что я полный невежда. Ничего не ведаю, Господи, как жить, как спасаться, как бороться с грехом и так далее. Не научен и не наказан должным образом. Исповедует свое недостаточно на добро, то есть не способен ни к чему доброму. Падкость на всякие грехи, то есть легко склонен на всякие грехи, мгновенно и сразу. На добро так тяжело поднять меня. Это надо исповедовать, это реальность, это правда. Когда не хотят жить лицемерно, иными быть по внутреннему строению, иными казаться пред людьми и принимать честь от людей, а не от Бога. То есть и это исповедуем, лицемерие свое. И в то же время нежелание лицемерить. Потому что Бог, испытывающий сердца, ненавидит такие души, как сущие отчасти дьяволы. Вдумайтесь, Бог ненавидит, говорит Святой Отец. Бог ненавидит. Видите? А говорят, ой, Бог любовь, любовь. Да, любовь, но Бог не любит грех. Нигде не скажешь, что Бог любит грех. Извращение, тьму, мрак, дьявола. Нигде не пишет, что Бог любит это. Иначе зачем бы он готовил вечные муки дьяволу и бесам его, которые, к сожалению, и люди себя обрекают. Он не любит, ненавидит такие души. Потому что они являются частью дьявола, богопротивника, то есть разрушителя Божьего мироздания, Божьего творения, Божьей правды и Божьей благости и благодати. Не может Бог одновременно творить благодать и давать, и любить разрушение ее. Он не безумец. Ибо дьявол так делает, что, будучи врагом, принимает вид друга, будучи тьмою, представляется светом. Поэтому и люди, особо ненавистные Богу, которые лицемерно выдают себя за друзей Божьих, а в реальности не уврачеваны, не сознают свою немощь, свое неведение, ни научение, ни наказанность, и все, что мы сейчас говорили. Поскольку спасение всех в одном Боге, то да уготовит каждый себя самого, и да приложит труд стать правым, чтобы соделаться достойным милости Божией. То есть милость Божия, да, велика, но она снисходит только к тем реально, не мечтательно, а реально, кто уготовит себя стать правым пред Богом. Потому что кто прав, тот истинен, кто истинен, тот смирен, а кто смирен, тот один и достоин милости. То есть правота приводит к истинности, а истинность к их смирению. Потому что когда человек истинно познает, что он грешен, немощен, несмотря на добро, склонен на зло и все другое от самопознания, то как же он не смирится? А смиренному Бог дает благодать, а гордым противится. Бог, который сущая истина, не может миловать того, кто не прав. Запомните это раз навсегда. Мы взываем к милости Божией, но если мы не правы, не можем. И в наших отношениях, посмотрите, мы друг другу милуем, но если кто-то не прав, мы не можем поддержать его в его неправоте. Мы взыскуем родителей с детей за их неправоту, учитель с ученика, начальник с подчиненного. Ибо если не будет этого, все разрушится, будет хаос, будет непрестанная злоба, которая активно будет проявляться, и люди друг друга поуничтожают. Что мы и видим во многих случаях происходит. Но это происходит как уклонение. А если это узаконить, то что будет? Нет, не может такого быть. Нельзя это узаконивать. А уж нам, христианам, которым открыты эти тайны, эти истины, нужно знать, что Бог не может помиловать того, кто не прав, так как такой не истинен. Поэтому любовь к истине должна быть прежде всего. А потом уже снисхождение и все остальное. Итак, не докучай Богу в молитве. Милость тебе явить, прежде чем сделаешься правым. Вот избавление от прелести. И вот объяснение, почему часто Бог нас не слышит в молитвах наших. Мы просим, окажи милость, дай то, дай сё, помилуй. А сами неправы пред Ним. И не получаем. Даже веруя, что Бог силен дать, не получаем. Потому что вера, не подтвержденная правотою, не срабатывает. И бесы веруют, но они неправы пред Богом. Они бунтари, возмутители, богохульники, носители зла. Поэтому Бог не милует бесов, не может их помиловать. Ибо невозможно, чтобы Бог садился с душой лукавою и развращенную. Вот этого не могут понять все современные неофарисеи православия. Они не хотят это признавать. И они считают, что заодно православие формальное, они с Богом соединяются. Да не будет у вас этой ложной мысли. Это прелесть величайшая. Бог не может соединиться с душой лукавой и развращенной. Душою. Не может. Это то, что соединить свет со тьмой, Христа с сатаной, верного с неверным. Это невозможно. По природе. Болезнь со здоровьем. Ложь с истиной. Нельзя совмещать. Несовместимо. Милость же Божия в том и состоит, чтобы причастился кто святости Божией. Поэтому помилуй меня, Боже. Что мы просим? Святости Божией. Отсюда и тоже нелепое современное утверждение в отступническом православии. Ой, не называйся святым, не может быть святым. Да, величать себя святым, будучи грешником, нельзя. Но стремиться к святости должен. Будьте святы, как Отец свят, небесный, сказал Господь. То есть Бог призывает прямо нас к святости, а мы по всяким видам уклоняемся. Для чего? Чтобы оправдать грех, оправдать право на грех. Оправдать свое грехолюбие. И только перед людьми красоваться мнимой святостью, а реально служить греху. И если препобеждаешься лукавым дьяволом, властителем зла, и не имеешь силы быть правым, понуди усердную молитву своею благость Божию даровать тебе силу сделаться прежде правым, чтобы ради этого оказаться достойным и великой милости Божией, то есть приятия святости Его. Поэтому указан порядок молитвы, порядок делания. Сначала молимся о том, чтобы стать правыми пред Богом, а затем получить милости, приобщиться святости, стяжать благодать Духа Святаго. Не будем правы, не будет этого. Поэтому, если мы переступаем, пропускаем эту ступеньку, в суе все наше делание, в суе наша молитва, в суе наша жизнь во Христе. Нет ее. Обман, прелесть. Просим быть правыми. Кто об этом просит в своих молитвах? Кто научает сейчас этому? Потому и море прелести и погибели. Никто об этом не молится. Никто не просит. Поэтому и не имеет благодати Духа Святого. Мнят, что имеют. Эта святость вражду полагает между тем, кто освящается, и между грехом. Вот в чем прежде всего проявляется святость. До этого человек грехолюбив. У него нет вражды ко греху. Он осознает, что это грех, но в то же время постоянно в него падает, постоянно его тянет, он уступает. И из этого мы видим, если это у нас происходит, что нет в нас той святости. Мы не причастны святости Божией. Значит, мы где-то неправы. Надо выправить свою жизнь. Или в благочестии, или в вопросах веры. Надо выправить. Вот, когда вражда будет между нами освящаемой и между грехом, тогда мы понимаем, что причащаемся святости. И такое причащение святости делает освящаемым врагом всякого греха. Вот вражда ко греху, неподатливость к греху и является верным признаком, что мы начали уврачевываться, что святость Божия стала к нам реально соприкасаться и усваиваться нам. Ибо кто любит Бога, тот любит и то, что ему благоугодно. Это же так естественно, так понятно. А заповедь какая была? Возлюби Господа Бога твоего, да? От всего сердца, от всего крепости, от мышления. Так если мы хотим эту заповедь выполнить, любить Бога, то должны и выполнять то, что ему благоугодно. И отвращается от того, что к чему не благоволит Бог. Греху. Если этого не происходит, то мы не любим Бога. Мы обманываем себя. Но неблагоугодное Богу, само собой разумеется, приятно дьяволу. Получается, мы не просто Богу не любим, а мы служим дьяволу. Поэтому не любовь к Богу тут же оборачивается расположением и служением дьяволу. Поэтому всякий человек, который не прав и, следовательно, не любит того, что благоугодно Богу, и ненавидит грех, то есть не ненавидит грех, есть друг дьяволу и враг Богу. Таков вывод делают святые отцы. Таковому какая надежда спасения? Итак, тем, которые делают зло, которого могли не делать, и не делают добра, которое могли делать, нет спасения, пока они таковы. Вот приговор святых отцов. Приговор Духа Святаго через них, до нас донесенных. Но и от тех, которые делают добро, нельзя еще сказать, что они поэтому сами уже имеют в самих себе все, что, чем устрояется спасение. Даже если нет первого, а делаем добро, это еще не значит. То есть и тут еще надо убедиться, получить признаки. Почему? Потому что они только сделали все, что должны были сделать. Потом тому, как всякий раб делает, что должен сделать, чтобы не быть битым. Господь сказал, если вы все даже повеленное мною сделаете, скажите, мы рабы не ключимы, сделали только то, что должны сделать. И подумайте, чем люди величаются. Я не убиваю, я не граблю, не блужу. Разве можно этим хвалиться или произноситься? Да это твой долг делать, быть нормальным, любвеобильным, любить Бога и людей. Это твой долг, все на все. Ты создан Богом добрым, святым, чистым. Ты не должен быть таким. Это твое естество. Это твоя природа. Вот когда ты делаешь не это, ты извращенец. Ты поступаешь противоприродно. И одновременно выступаешь против Бога. То это болезнь, извращение. А когда ты делаешь то, что должно, это норма. А нормой нельзя хвастаться и хвалиться. Если случается, что домовладыка и поблагодарит такого раба, то благодарит его по доброте своей, а вовсе не по существу вопроса. Но если какой раб загордится, говоря, что он так хорошо делает свое дело, то бывает, что за то самое, чтобы помнил, что он не мог сделать ничего больше того, что должен был сделать, так что если хочет такой раб, исправный во всем, чтобы господин его благодарил его, то должен всячески смиряться и говорить: «Я сделал только то, что должен был сделать. Если бы не сделал того, то был бы бит, как раб неключимый». В этом смирено мудрее. Так и всякий христианин, делающий все, что должно, не может ожидать за это себе ничего. Делать добро и ничего не ожидать. Вот в чем смиренно мудрее. А кто делает в расчете, что я вот делаю, и Бог мне обязан, это прелесть. Это значит гордость, самоудостоение. И поэтому, делая добро, человек не получает благодати. В суе трудится. Ибо настроение его неправильное, так как у того вопрошающего законника. Вопрос правильный, а настроение неправильное. Но хорошо бы было, если всякий, желающий творить волю Божию, мог творить ее. А то со всяким нередко бывает то, что не может он сделать то, что желает, и делает то, что ненавидит, потому что мудрование и похотение плоти противится ему. Как после этого можно говорить: только желай спасения и спасешься? Видите, даже желание спасения недостаточно. Оно необходимо, но оно недостаточно, ибо нет сил. Спасение не от естества. Почему не видим, чтобы кто-либо когда-нибудь спасся сам собой? И Бог говорит: «Аз Бог, и не сразу меня спасай, ибо все согрешиши и лишены суть славы Божией». Как же можно спастись кому-либо самому собой? Но если покаются теперь в один день тысячи тысяч и мириад грешников, и обратятся ко Христу Господу, содружатся с Ним, соединятся и освятятся святостью Его, то тотчас познают воспринятое от Него освящение, которым устрояется спасение, ощущая присущую им некую божественную силу. Вот точное указание. Через покаяние, один ли грешник, или тысячи, тысячи, или мириады, неважно, одинаковый путь, через покаяние обращаются ко Христу Господу и содружаются с Ним, то есть примиряются, становятся друзьями, во всем точно слушая Его, и ненавидя то, что Он ненавидит, и любя то, что Он любит, выполняя волю Его, соединяются и освящаются Его святостью. И это тотчас познается. То есть это не остается непонятным, неощутимым для человека. Человек реально ощущает изменения внутренние. Он получает некую божественную силу, которую ощущает в себе, и которая четко знает, что раньше его не было. Вот до этого освящения. А теперь она есть. Раньше был податель на грех, а теперь он противостоит греху. И многие другие изменения замечает. И он приписывает это божественной силе, а не себе. Ибо Христос Господь для всякого верующего в Него бывает силою рассуждения. Прежде всего Господь дарует силу здравого спасительного рассуждения. Мощью разума, крепостью мудрости, державою правды, основ любви к Богу и людям. Вот когда заповедь будет выполняться, о которой шла речь в Евангелии. Если мы стяжеваем Христа Господа в себя, то через получение силы рассуждения, мощи разума, крепости мудрости и державы правды получаем еще основание любви к Богу и людям. И действием всякой святой заповеди и воли Божьей, неким разумным и в природу обратившимся отвращением и возненавидением всякого зла и греха, всякой похоти и лукавства. Обратите внимание, что вот эта ненависть и отвращение от зла греха, от похоти лукавства, становится некой природой, природой нового человека, новой твари. И это и свидетельствует нам о том, что мы сдружились и примирились с Господом Иисусом Христом, а через Него со всей Пресвятой Троицей. И что благодать Духа Святаго по заслугам Христа вселилась в нас. Ибо не может человек, больной грехом, это иметь и сделать. Никак. Христос Господь есть наша надежда, мир наш. Он, приходя в душу, вносит необыкновенный, ни с чем не сравнимый мир. И это еще один признак. Без Господа Иисуса Христа не только никто не может делать добро, но и всякий бывает отдален от Бога. Одного только требует Господь от всякого верующего в Него, того, чтобы он всецело верил себя Ему, Христу Господню. То есть, чтобы имел полную на Него надежду и питал непоколебимую уверенность, что только силою Христовой, а не своею собственной, может кто спастись. То есть основа смиренной мудрости или нищеты духовной. Это полагается в основании спасения. И такой только есть настоящий христианин, кто полную надежду возлагает на одного Христа, что он один все в нем исправит и уврачует его и по душе, и по телу. Когда же потом за такой верой, имеемой с разумом, последует и дело, ибо уверовал, спасен, нет, за верой дело, вера без дел мертва. Вот когда последует дело, тогда рождается любовь ко Христу. Если вера остается только умопостигаемой, а не практикуемой, любви ко Христу быть не может. Ибо любить понятие отвлеченное невозможно. То есть, когда кто самим делом получит то, чего надеялся от Христа, и почувствует то, тогда возлюбляет его. Ибо любить можно за получение, за ощущение реальное в себе Бога, а не абстрактное представление о Боге. Тогда искренняя благодарность, потому что я был больным и получил исцеление. Был похотлив на грех, теперь ненавижу его. И так далее. Когда мы реально за себя, тогда можно благодарить. Тогда можно и любить благодетеля своего. Потом, когда преуспеет он в любви к благодетелю своему, находит и самого благодетеля внутри себя самого. То есть через любовь, через благодарность выходим к познанию, что благодетель то не где-то там снаружи ходит, далеко от нас на небе, а внутри нас. Тогда мы постигаем заповедь Божию, ищите прежде всего Царство Божие, которое внутри вас есть. Где царство, там царь, где царь, там и царство. Потому что и он вполне вверяется и входит в того, кто возлюбил его. Не войдет Бог, Иисус Христос, в того, кто ему не верит, не доверяет, не вверяется всецело. Только и не полюбил его, как должно, а только тому, кто ему вверяется, и он вверяется. И он входит тогда. И кто его любит, и он возлюбил, приходит в этого человека. Но дьявол, что сначала сделал с человеком, то покушается делать и теперь. Со всяким начинающим каяться. Со всяким. Это неизбежное искушение, неизбежная работа дьявола. Внушая ему, нет спасения тебе в Боге твоем. Вот. Подрывает основы этого доверенности Богу. И разрушает все этим. То есть клевещет. То есть, что спасение будет не силой Бога твоего, а твоей собственной. То есть, вкуси от познания Священное Писание, даже святых отцов, и будешь как Бог. Не нужен тебе Спаситель Христос. Сам будешь мудрым. Вот на что дьявол бьет. Даже тогда, когда человек уже вступил в покаяние, пришел к истинной вере, читает правильные книги, и он ему говорит, молодец, читай, вот, сам сейчас прочтешь, сам начнешь спасаться. Поэтому мы читаем не для того, чтобы самонадеянность, высокоумие, гордость свою развивать, а для того, чтобы познать свою немощь, нищету, свою неспособность ни к чему, и чтобы еще больше к Христу прилепиться. Тогда это чтение полезно и спасительно. Оно должно быть смиряющим деланием, а не возносящим и гордящим. И горе тому, кто поверит врагу. Враг хочет таким способом обнажить душу от благодати Божией, ибо знает, что без благодати человек не спасется, а с благодатью спасется. Поэтому вся забота врага, когда человек уже обратился к вере и к покаянию, обнажить его от благодати. что потом уловить ее и поглотить, как волк ягненка. То есть, когда душа останется незащищенной благодатью Божией. Поэтому-то всегда надлежит умом воззревать к Богу. А как это можно без непрестанной молитвы Иисусовой? Никак. Как можно абстрактно помнить Бога, не призывая Его имя с целью покаяния, от которого едино приходит всякая помощь, чтобы ум этот просветился мысленными лучами света Божия и сделался обоженным, стяжал и своего рода неизменяемость, непоколебимость, несовратимость. Для этого умное делание Иисуса и молитвы покаянной, оно делает ум обоженным, светлым и непоколебимым на принятие помыслов. Поэтому опять все обращу внимание на борьбу с помыслами. Здесь решается участь и судьба вечная души человека. В умном делании через покаянную Иисусу молитву. Тогда душа не вернется на зло. Тогда-то, наконец, становится он властителем земли. Так что не смеет уже более приближаться к нему никакое земное похотение. Но все земное трепещет перед ним и боится его не ради его самого, а ради Бога, страшного самим херувимов. Вот истинное владение землей, которое является сам человек, его сердце и все окружающее. Почему? Потому что человек имеет всегда в себе присущим этого Бога, от которого и отлучиться мыслью, и отдалиться желанием, и чувством не позволяет он себе ни на одно мгновение. Он уже дорожит, он понимает, что только он ставит Бога на одно мгновение, в мысли ли, в чувстве ли, в желании ли, все. В суе все, что он делал до этого, все разрушается, есть доступ дьявола. Он не устоит. Почему так важно непрестанное память о Боге через непрестанную покаянную Иисусу молитву. Богу, благодетелю нашему слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.